Дорогие друзья, у нас сейчас начинается заключительная часть нашей академической программы. Пленарная лекция, которая, по идее, должна закольцевать то, что называется, нашу программу. Мы начинали с вводной пленарной лекции, посвященной компаративному подходу в литературоведении, и заканчиваем применением отчасти этой сопоставительной такой методологии к израильской и русской литературе. И профессор литературоведения Иерусалимского университета Аминадав Дикман будет говорить о русской и израильской литературе русской и ивритской литературе в сопоставительном аспекте. И после этого мы, не расходясь, сделаем еще небольшое закрытие нашего фестиваля. То есть мы с вами здесь до 6 часов момента официального окончания нашего фестиваля. Я с удовольствием передаю слово Аминадаву Дикману.
Спасибо. Дорогие друзья, я, как всегда, опять волнуюсь. Не знаю, о чем вам рассказывать. Но, кажется, вас убеждать, что параллельно читать полезно и интересно, уже не приходится. Вы уже через это прошли. Моя тема сегодня будет анекдоты о связях между русской литературой и новой ивритской литературой. Это все исходит с того, что мы, я говорю мы, это я и мои коллеги в Иерусалиме, на кафедре ивритской, новой ивритской литературы, всегда, каждый год должны убеждать наших поступающих, что читать ивритскую литературу как бы без других литератур очень плохо и вообще чуть ли невозможно. И что для компаративиста, хотя таких мало, да, ивритская литература является чуть ли не самым интересным примером такой литературы, которую без других нельзя понимать. Да? Так, где господин Парижский? А, вот. Доктор Парижский может меня заменить, вам рассказать, что средневековую нашу литературу без арабской тоже читать не полезно. А? С чего же мы начинаем? У нас есть такой курс. Этот курс начинается с того, что непонятно, когда именно начинается новая ивритская литература. Вокруг этого есть, ну, разные мнения. Во всех новых историях будет написано, что она началась в Берлине в 1782 году, да? А другие, как, например, наш национальный поэт Бялик, думали, что она начинается с фигуры такого мистика, раввина, поэта Раби Моше Хаим Луцату, который нам оставил очень интересные пасторали, драмы, такие аллегорические. Одна из них называется «Лейшарим Тегила», да? «Праведникам хвала», если я правильно перевожу. Замечательный текст, которого тоже без итальянской пасторали, а именно знаменитой пьесы Гуарини «Иль пастор Фидо», да? Нельзя понять. Почему вообще у нас появился такой жанр? Теперь, как всем известно, наша новая литература началась там, в Берлине, все-таки, потому что после Рамхаля такие замечательные сочинения никто, даже не итальянские наши поэты, не писал. А вот как бы новая литература наша началась в Берлине. Что тогда читали наши сочинители? Вообще-то ничего, да? Кроме как бы и традиционной еврейской литературы. Но до них доходили какие-то слухи. Главному нашему поэту той поры, как бы это наш Ломоносов, такой поэт Нафтали Герцвайс Вайзель, да, Весели, дошел слух, что у немцев есть такой эпос, называется он «Мессиады», и сочинил вот такой «Клопшток». Это о жизни Христа. Ручаюсь вам, что он этого не читал, да, потому что вообще такие книги читать нельзя было. Но слух дошел до него. И он взялся уже очень старым человеком к концу жизни за такой же проект, в кавычках, и написал первый новейший эпос на иврите под заглавием «Ширей Тиферет». Я не знаю, как это перевести. Господин Кипервассер. Да, просто так. Хорошо. О жизни Моисея. Ну, и этот эпос читался чуть ли не 100 лет с восторгом, да? И все писали на такой лад такие же эпосы, потом о Давиде. Но все началось со слуха, да? Что что-то там есть в немецкой литературе, которое стоит читать. Первые 2 или 3 поколения так называемых, они еще так не назывались, впоследствии их начали называть маскилим, да, просветители, читали, если уже что-то, так немецкую литературу. И там они брали новые жанры, которых в нашей поэзии и в нашей литературе не было. А именно, балладу, как и русские брали. Да? Баллада появилась, когда наши начали читать Шиллера, надо сказать. Шиллер стал самым переводимым поэтом на иврит, на библейский иврит, но это был особый Шиллер, да, и вообще вся переводная эта литература немецкая была особой, как это назвал один наш великий литературовед, это был классицизм без классики, да, и я вам объясню, в чем дело. Тот же Везели написал знаменитое письмо первым создателям первого альманаха на иврите. Он назывался Кохелет Абсо. Я это сперва скажу на иврите, потом доктор Кипервас мне поможет и перевести это на русский, да, потому что текст довольно сложный. Он им написал открытое письмо, и оно началось так. «Беатакотейхем эчмот элилехем ваацабехем бальтазкирун». Да? Значит, когда вы переводите имена, ну, как бы, как? Да. Это как бы очень простая вещь. Просто, где появляется там Зевес или Венера, этого не писать. Да? Но вы понимаете, что в Европе уже господствовал некий поэтический эсперанто, да, поэты не писали «я влюблен», а как бы убит Купидоном, да, или «я не поэт, а питомец Аполлона», да, и так далее, и так далее. А еврейский поэт или писатель на иврите такого писать не мог. Получилась довольно странная литература, да, где сюжеты классицизма, но без языка его, да, общего. Теперь, как мы все знаем, потом, как бы после берлинской гаскалы, после берлинского просвещения, где-то в 30-е годы все двинулось в Галицию. Там уже были другие люди. Если они что читали, они читали немецкую, ту же немецкую литературу, но и немножко польскую. И до них доходили слухи сперва и о русской литературе. Но сперва это были слухи. Имена, скажем, сюжеты в пересказе. Первый альманах на иврите, который выпускался в Галиции, назывался «Пирхей Цафон», да? То есть «Северные цветы». Да? Значит, им кто-то рассказал, что и в русской литературе был такой альманах, и что это хорошо шло. Да? Они так и называли свой первый альманах на иврите, да? Который выпускался, по-моему, в Вильнюсе, таким же именем. Перевели «Пирхей Цафон». На самом-то деле, когда появились первые большие жанры, скажем, даже роман, да, они у нас появлялись, смотря на русские модели, хотя они не читались, о них просто знали. Здесь очень сложная ситуация. Скажем, такой для нас великий и важный писатель, как Авраам Маппу. Да? Что такое быть писателем вообще, в кавычках светским, он знал, потому что знал о русской литературе. А читать по-русски он научился только в 40 лет. Понимаете, уже после великих романов. Первые люди, которые начали читать русскую литературу в подлиннике, появились у нас довольно поздно. Но слухи об этой литературе в нашей сделали очень многое. Я хотел бы рассказать о том, что мне ближе, то есть о нашей поэзии. А? Как вы все знаете или должны знать, во-первых, она вся писалась, ну, ашкеназским ивритом, да, и в ней не произошла та большая революция, да, переход на силабо-тонику. Да. Она в этой, в нашей литературе не произошла. Значит, если вообще наша литература, она странное явление. Она писалась в Европе на неевропейском языке. Да? И в ней была какая-то, как это вам описать, сугубая консервативность. Да? Первый изменил нашу метрику тот же Визель. Да? Он первым ушел от испанской метрики. Да? И позволил как-то подражать немецкой поэзии. Как-то, в чем-то. Да? Потому что до него вообще никакого подражения не могло быть, потому что метрики, произношение, строфика, все как бы не подходило. Да? Потом, это Великая революция, которая, как вы знаете, в России произошла где-то в 1730 году, да, и ее как бы трое привели в мир. Первый, о котором никто не знает, нежели исследователи, это Антиох Кантемир. Потом пошел Тредьяковский, а потом Ломоносов. Да. Без этой революции никакого Пушкина не могло быть, да, в русской литературе, никакого даже Державина. Это вы все знаете по школе. Да. И у нас тоже случилось что-то подобное, но очень-очень поздно. Где-то в 1880 году или вокруг этого это началось и под явным русским влиянием. Один из первых таких поэтов, который перешел на новый лад, простите, был такой молодой человек, некий наш чуть ли не Четтертон, да? умер очень рано, в 25 или 6 лет. Такой Мордехай Цви Мане, который подписывался Хаммацир, акронимом Хаммацир или Хаммецаер. Да? Хаммецаер, на иврите, это живописец. Этот молодой человек из города Радушкович попал в Питер и учился в Питере живописи. И там стал читать русскую поэзию всерьез. Да? И даже переводить ее на иврит. Немножко Некрасова, немножко Пушкина и очень немного Лермонтова. Да? И стал писать стихи русской формой. Это уже открыло многое. Как вы знаете, особенно, ну, вы же читаете поэзию, любите ее, вы знаете, что в поэзии формальные явления, да, никогда не отлучены от всего остального. Да, да. Если появляется новая метрика, появляется с ней вместе новая рифмовка. Да? Если появляется новая рифмовка, появляются и новые слова и так далее. Да? Все как бы идет вперед. Мане открыл путь к русской поэзии. Да? Значит, и к формам ее. Это было уже конец так называемой Хаскалы. Да? Потом пошло то поколение, которым мы называем Хатхия, возрождение. Да? Этому поколению принадлежат тот же наш великий Бялик, Черняховский, да? Шимони, Каан, я могу здесь многие имена назвать, вы с ними не знакомы. Но я приведу другой факт, интересный. К сожалению, у нас нет на иврите нового словаря писателей. Есть только старенький словарь писателей 60-х годов, двухтомник. Да? Там составитель Гетцель Кессель перечислил чуть ли не всех, начиная с 1800 года. Я попросил моих студентов, да, мне принести статистику, сколько из этих писателей, этот словарь обрывается в 60-м году, родились или в России, или в Польше. Да? Они поработали полгодика и принесли данные. Данные очень простые. 92%, да, всех этих людей, наших писателей, были где-то родились в империи, да, в русской. Значит, если они что читали, так это было русскую литературу. Как ни странно, явный, как бы явные связи с русской литературой были для наших писателей всегда проблемой, особенно в XIX веке. Да? Они об этом своим не хотели рассказывать. Или не очень. Я сделаю прыжок вперед и назову лишь один факт, но он как бы рассказывает обо всем остальном. Когда в 20... В 1929 году обратились к Бялику, я потом расскажу, кто и как, с просьбой перевести на иврит Евгения Онегина, он тогда уже был в Тель-Авиве, он ответил очень коротеньким письмом: «Пушкин не наш, не мое дело. Пушкин ло лануху, ло эсок базе». Да? Значит, Пушкин не наш, я этим не займусь. Но тот же Бялик, теперь здесь, как бы возвращаясь к темам первой моей лекции, вступают другие способы перевода. То есть и заимствование иногда числится переводом. Я повторяю мнение и, ну, конечно, и мое, но нашего самого великого специалиста по метрике, такой профессор Виньямин Горошовский Аршав, да, теперь же Ельского университета, который всегда рассказывал всем, самые великие наши переводчики поэзии это Бялик и Черняховский, хотя Бялик ничего с русской поэзией не переводил как бы официально, но перевел всю ее метрику на иврит. Да? Весь запас форм у него появляется. Окей, но как бы явную дань русской культуре эти люди начали давать довольно рано. Интересный момент – это 1899 год. Да? Значит, Пушкинский юбилей. Этот юбилей, как, скажем, явление культуры, уже был исследован. Да? Кто писал о Пушкине, где издавались эти книги. Об этом есть огромный американский том. Да? The First Pushkin Jubilee and Its Writers. Да? Оказывается, и евреи России хотели в этом участвовать. И первый сборник переводов стихов Пушкина появился в Петербурге. Интересно, что это был заказ, да, а не какая-то инициатива писателя. Это был заказ. Помогите мне, Семёна. Хевала фацата аскала берусия. Я это все не повторю, потому что у меня зубы выпадут. Но хорошо. Вот это общество обратилось к поэту и сатирику, и филитонисту Давиду Фишману, да, и заказала ему такой перевод, ну, скажем, там, 30 стихотворений Пушкина. Он это выполнил довольно быстро. Переводы, ну, не самые лучшие, но все-таки очень интересные. Но самое интересное – это было биографическое эссе о Пушкине, которое написал такой знатный писатель и политический деятель, доктор Кацинельсон Буки Бен Йогли. Я, как смогу, процитирую последний, самый интересный абзац, когда я это читаю в Иерусалиме. Все смеются, всегда. Я сперва скажу это на иврите. Да? Это, ну, конечно, в переводе мне опять доктор Кипервассер поможет. Цитирую по памяти. Лану, а иудим, раайон милхемет абейнаим зар у музаргу. Иш ки ифга би, ашалем ло бехаяй, ло вало. Авал яхолим ану להשתתף בצערם של הרוסים, על כי נגזל מהם משוררם הגדול. Можете перевести? Идея дуэли, да, нам и веем, да. Не-не-не-не, секундочку, там самый важный момент. Кто-то меня обижает, а я должен расплатиться жизнью? Никак нет, да? Но мы понимаем русских, да, что потеряли самого великого поэта, и об этом и мы сожалеем, да? Ну, хорошо, это, скажем, смешной момент, но сама книга является не шуткой. Значит, евреи или это общество хотели выступить как вам сказать, как коренной составной частью русской культуры, да, этой книгой. Но вообще-то поэты и даже и писатели Возрождения не хотели открыто показывать свой долг русской культуре. Да? Самый интересный случай – это, конечно, наш Бьялик. Замечательно знал русский язык. Биограф Ходосевича с нами? Да? Вы помните, Ходосевич или Гершинзон звонит Ходосевичу? Да? Ну, расскажите. Я надеялся, что вы расскажете не это, но другими словами. Тогда я расскажу, что печаталось у нас в газетах, да, в те годы. Значит, в газете «Давар» в Тель-Авиве сообщали про эту несостоявшуюся встречу, да, и, цитирую, по сообщению тель-авивской газеты, Гершинзон сказал Ходосевичу: «Жалко, что вас не было, у нас был гений Бьялик». Да? Но... Да. 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 Никакой связи с внешним, с какой-то другой литературой в этом нет. Да? И надо сказать, Бьялик старался, чтобы так это выглядело. Вы меня понимаете? Да? Читая Бьялика, думается, что все это как бы в кавычках выросло в иврите, в иудаизме, да? И что этот человек никогда не читал никакого Шиллера, никакого Пушкина, никого. А вот коллега упомянул знаменитую книгу «Еврейская антология». Когда мы читаем, скажем, переводы Вячеслава Иванова, да, сразу в них читается Лермонтов. Да, потому что Иванов же работал по подстрочнику, ему это показалось Лермонтовым. Наши исследователи, да, когда начали изучать такие связи, читали вот именно эти переводы, потому что там все было ясно. С другой стороны стоял знаменитый альтер-эго Бьялика Саул Черняховский, который, наоборот, хотел всем показывать связи и с русской, и с мировой поэзией. Да. Самое замечательное изобретение Черняховского, которое очень понравилось тому же Ходосевичу, была новая ивритская идиллия, написанная гексаметром дактилическим. Этот жанр в ивритской поэзии и литературе, да, сделал целую революцию. Черняховский начал опубликовать эти свои идиллии где-то в 900 году, в 901 году. До 30-х годов появилась целая куча подражаний, да, огромная. Их даже никто еще не перечислил. Это сотни и сотни таких стихотворений. Я не знаю, вы их не читали, я их пересказать не могу. Да? Это идиллии, ну, о крымских евреях. Да? Каким сам был Черняховский. Но теперь, откуда это у него взялось? Вообще, такая идея. Что? Хорошо. Ну да, да, да. Да, но не прямо так. Не прямо Феокриту, а через русскую поэзию. Да? Если вы хотите в этом убедиться, прочтите то, что уже, увы, мало читается в России. Это идиллия Гнедича самого, главным образом идиллия «Рыбаки», да? Где та же самая идея, что вот русские простые люди – это люди Феокрита, так же, как крымские простые люди – это тоже люди Феокрита. Да? Теперь, Черняховский сам был главным переводчиком всей эпохи. Этому человеку принадлежит наш Гомер, Илиада и Одиссея. Этому человеку принадлежит наша Калевала. Этому человеку принадлежит наш Гёте, Гайнеке Фукс. Да? Этот один человек перевел чуть ли не всю мировую поэзию, в кавычках, и показал ее нашим читателям, а с русского ничего не переводил. Потому что это его поколение не хотело показывать таких связей. Да? Перевел он лишь одно, не самое важное стихотворение Пушкина. «Я здесь и не Зиля, я здесь под окном». И все. А к концу жизни, да, перевел слово о полку. Но опять-таки показал его нашим читателям не как русский текст, да, а как какой-то индоевропейский текст, но не русский. То поколение, которое открыто хотело быть русским, это наши модернисты. Наши ивритские модернисты – это поэты 20-х, 30-х и 40-х годов. Да? Вот тогда вся ивритская поэзия стала просто русской. По метрике, по тематике, по связям и открыто все это делалось. Ну, главные наши поэты тех времен – это Авраам Шлонский, всегда так. И нашим студентам говорится, что там есть знаменитая тройка: Авраам Шлонский, Натан Альтерман и Леа Гольдберг. Шлонский начинает свою карьеру как местный Маяковский. Он пишет стихи метрикой Маяковского, иногда образами Маяковского, и сам думает, что свое самое великое достижение в поэзии это переводы из блока. Да? Особенно 12, которые он перевел еще в 20-е годы. Это читалось везде, в Палестине, и переиздавалось чуть ли не 10 раз. Натан Альтерман, более сложный случай. Теперь только, в последние годы, начинают писать такие исследования Альтерман и Пастернак. Да? Но Альтерман, так же, как и Бялик, показывать открыто эти свои связи не любил. Да? Значит, там это уже дело исследователя, а не самого поэта. Теперь мне немножко трудно вам объяснить, до какой степени все это было русским. Но я попробую. Это просто сокровище для семиотика. Да? Значит, семиотика палестинской еврейской культуры. Она вся русская и чуть ли не советская. Манера публичного чтения стихов. Да? Совершенно русская. До Шленского ее не было. Ни Бялик, ни Черняховский, ни люди того поколения не читали свои стихи вслух, в зале, публике. Да? Эти русские манеры – это манера модернизма. Частушки. Сам язык. Новый иврит был руссифицирован. Да? Самое великое достижение этого поколения, по некоторым, это перевод Евгения Онегина на иврит. И здесь опять-таки, ну так это называют у нас, ивритско-палестинская община, да, себя вела как часть русской мировой. Я объясню. К 37-му году, года юбилея, трудились два переводчика, чтобы до даты закончить перевод Евгения Онегина. Один был Авраам Шленский, второй, менее известный, такой, теперь забыл, Авраам Левинсон. Да? Победил Шленский. Значит, Левинсон не нашел деньги, потом за свой счет где-то в Иерусалиме опубликовал этот перевод с иллюстрациями Кузьмина. Зато все тель-авивские поэты собрали деньги, был Пушкинский фонд специальный, и издали огромным фолиантом перевод Шленского, который сразу стал бестселлером двух поколений. Многие люди моего возраста и старше меня всегда могли процитировать следующие строки. «Доды камеадрин гинеу, доды минамадрин гинеу, ваи кахалото ламут, ахаф алай ки ахабдеу, ваф асазот бефикхут. Авал авой шиамум норагу, בידוע חולי לטפל, תקן קרו יומם ולל, и так далее. Да? Это знали все. И евреи именитые. Да? Эти стихи знали наизусть. Это с одной стороны. Потом, в том же поколении, у нас появился живой Маяковский. Это поэт-коммунист Александр Пен, который себе выдумал биографию. Да? Он разгуливал по тогда очень молодому городу Тель-Авиву и рассказывал, что убежал из Сибири, и что его отец – это какой-то, конечно, ну, как иначе, шведский граф, да? И что иврита он не знает. И в 29-м году опубликовал чуть ли не первое, это не было первым, но он устроил так, чтобы это стало первым его стихотворением на иврит, под заглавием «Одло» – «Еще нет». Да? значит, еще не могу ни на иврите, еще не могу жить в Палестине, да, еще не перевариваю твоих Израиль-хамсинов, одло, хотя он уже там жил довольно долго. Да. Значит, поведение его было такое же, как, скажем, Клюева, который перетворялся крестьянским поэтом, да, а был очень начитанным человеком. Если вы читали там роман «Без вранья», да, там это все описано, да, как Клюев нарочито хотел себя показать таким крестьянином, да, так же и поступал Пен. И самое великое достижение того же Пена – это перевод Маяковского на иврит. С ним соперничал тот же Шленский. Но на протяжении, скажем, 30-40 лет во всех во многих кибуцах 1 мая читали вслух оды Маяковского, как это у нас называлось, да? В нашей литературе это даже выступает как переломный момент. Может быть, вы слушали о таком великом израильском прозаике Яков Шабтай. Есть такой Яков Шабтай. Да? Яков Шабтай, человек 70-х годов, он начал публиковать 70-е годы. Для многих, для того же Ханоха Левина, самый великий прозаик той эпохи, в одном из его рассказов описывается, как он уже не понимает свою соседку, а она, эта соседка, которая выглядит как старая диккенская мисс Хэвишем, да, она профессиональный чтец Маяковского. Она этим занимается. Но в 60-е она уже безработная, да, никому это не нужно. И этот мальчик на нее как-то странно смотрит и не понимает, чем занималась эта дама. Да. А мы, читатели-то, знаем, чем она занималась. Теперь, насколько пропитанной русским даже языком была вся эта культура, могу рассказать и по другому анекдоту, которому никто не верит, но на наше счастье существует документ, да, существует как бы воспоминание. Гимн Бейтара. Да? Гимн Бейтара. Вы знаете, что такое Бейтар? Вся эта организация, правая, Жаботинский, да? Бедам увееза юкам лану геза гаон венадив ваахзав. Йодефет масада бейтара нелькада таромна беоз веадар. Это пели все бейтаровцы. Да? Теперь, этот гимн сочинил Вова Жаботинский в Париже. Да? И его сын записал, как все это было. Цитирую. Заходит папа в кафе «Ла Ротонд» и говорит: «Я пишу гимн бейтаровцам. Нет ли у вас рифмы? Потому что у меня записано «Бедам в железо юкам лану геза, гаон венадив вахзар». Да? По записи там было слово «железо». И кто-то ему подсказал: «А ну поставь еза, да, вместо железа». Так думали эти люди. Да? Вы поняли или не поняли? Ну. Песня пишется на иврите. У Жаботинского не хватает слова. Да? Но в голове у него русский подтекст. Так он записал: «Бедам» значит кровью, и «железом». Да? Мы там будем строить страну. Да? И записал: «Бедам в железо». И кто-то ему подсказал вместо... И он спросил: есть какое-то ивритское слово вместо железа? Кто-то ему подсказал, Еза, пот. Ну, и получилось, кровью и потом будем строить, да. Но в подлиннике железо, а не Еза, да. И так далее. Теперь. Как я вам говорил, история перевода много чего может нас научить о культуре, где делались эти переводы. И особенно, когда речь идет о больших проектах, скажем так, да, чтобы освоить какую-то иностранную литературу. В 1918 году здесь, в Москве, был напечатан первый номер самого важного, толстого журнала 20-х, 30-х и 40-х годов. Это был толстый журнал «Хаткуфа», «Эпоха». Да? Он издавался здесь, в Москве. В нем участвовали все. Значит, все важные, знатные ивритские писатели что-то предложили в этот журнал. Конечно, он открывался Биаликом. Но там, я уже не помню, на какой странице, да, было такое объявление. Наше издательство «Штибль», да, собирается в ближайшем будущем напечатать полное собрание сочинения следующих авторов, двоеточие, Толстой, Достоевский, Диккенс, да, потом идут какие-то странные имена, а маленьким шрифтом написано так. Каждый переводчик, который думает, что может помочь, просьба позвонить господину Давиду Фишману, и дается телефон варшавский почему-то, да? Потому что он уже был в Варшаве. Теперь для нас, для переводчиков, очень важно читать такие библиографии. Что совершили эти люди? Скажем, удалось ли им перевести всего Диккенса, как они заявили? Ответ – нет. Удалось ли им перевести на иврит всего Шекспира, как они мечтали? Ответ – нет. Да? Не удалось. Вплоть до наших дней еще не удалось. Зато с Достоевским чуть ли не удалось. Ну, я не скажу все, да, все академическое издание, но один из первых больших проектов, где работали многие переводчики, среди них первый замечательный наш писатель Йосеф Хаим Бреннер, да, великий еврейский писатель, который ничего не переводил с русского, кроме своего возлюбленного автора Достоевского. Да, «Преступление и наказание» в издательстве «Штибель». И до, скажем, 50-го года уже был как бы, было, ну, если не полное, но многотомное собрание сочинений Достоевского. Итак, 3-4-5 поколений наших читателей уже проходили через Толстого и Достоевского, потому что это для них сделали. Когда все это рухнуло? Все это рухнуло в 50-е годы. Потому что в 50... А, секундочку, простите, я забыл очень важную вещь. В 1942 году вышла в свет в Тель-Авиве самая важная антология переводной поэзии, которая представляла то поколение модернистов. Эта антология называлась попросту «Шират Русия» – «Поэзия России». Впоследствии, когда эта знаменитая очень книга переиздавалась в 80-е годы, добавили к ней мемуар. Мемуар человека-поэта уже следующего поколения. Поколение так называемых пальмаховцев, да? Те, которые воевали, как это, Мельхамет Ацмаут, как ее называли. И этот поэт Моше Дор рассказывал, как в 1948 году им привозили на фронт книги, да, и разбрасывали с грузовика, да, книги. И пишет Дор, писал Моше Дор, и мы все кидались, чтобы схватить один экземпляр маленькой книги в серой обложке «Шират Русия». Все хотели только эту книгу. Это, в этой книге собрали все переводы всех людей того поколения. В центре книги два поэта. Блок, с одной стороны, и Маяковский. Там представлены и Анна Ахматова, и Мандельштам, хотя они плохо понимали, кто такой Мандельштам. Выбрали лишь три стихотворения. Кончается это, там и Багрицкий, там и Мережковский, и Фофанов. И кончается эта книга странным стихотворением, которого я еще не встретил русского человека, который бы знал, что был вообще такой поэт, Николай Незлобин. Да? Он был прозаиком на самом-то деле, но это стихотворение его, которое называется «Смерть Пушкина», да, страшное, но читатели тех времен у нас его очень хорошо понимали, потому что знали своего Ивлицкого Онегина чуть ли не наизусть. Да? Так что это уже было стихотворение, направленное таким читателям. Да? Теперь, люди этого поколения, значит, пальмаховцев, знали, что у них, в их культуре, есть такие «пары», в кавычках, да, значит, ивлицкий поэт и его как бы русский альтер-эго. Так их и называли. Поэтесса Рахель. Это как бы, в кавычках, наша Ахматова. Да? Тот же Пен, которого я уже упомянул, это в кавычках наш Маяковский. Да? А Шлёнский – это наш Пушкин. В 50-е годы все это кончилось. На долгое время. Потому что вся ивлицкая поэзия, да, переключилась на англо-американскую. И люди перестали читать эту поэзию. Но не эту прозу. Интересно то, что тот русифицированный иврит возродил, по мнению неких наших и лингвистов, и литературоведов, новейшую ивритскую прозу. Здесь я в скобках должен рассказать о другом моменте, да? А, как бы викуах. Да, спасибо. О большом споре по поводу нового иврита израильского. А спор вокруг вот чего. Является ли этот иврит продолжением предыдущего? Значит, можно ли описывать иврит как одну струю, начинающуюся с Библии, вплоть до израильского иврита, или же является израильский иврит другим языком. Okay? Другим новым языком, может быть, с той же лексикой, но с другим синтаксисом. И в конце концов, этот спор еще не решен, да? Но уже есть такие люди в нашей лингвистике и в нашем литературоведении, которые скажут, израильский иврит, особенно 50-х годов, это уже новый язык с идышским русским синтаксисом. Okay? Называется он попросту иврит исраэлит. Да? Израильский иврит, а не иврит классит. Для таких людей, которые сегодня пишут, да, самые молодые поэты, самые молодые прозаики, русская, как бы, традиция и в еврейской поэзии, и в еврейской прозе, это как бы база того, чего делают они. Я думаю, что я остановлюсь здесь. Вопросы?
Я тогда задам вопрос, вот, касающийся последнего утверждения, да, что ну, в самом крайнем виде это Пол Векслер, да, про то, что иврит это
я не хотел
славянский
упомянуть.
Язык. Да. Да, я говорю, что это уже самое одиозное. Да.
Да?
Да. А, но можно ли, например, использовать такую терминологию применительно к израильской литературе или к новой ивритской литературе, которую иногда используют, говоря про то, что у литературы есть некоторое, у литературного процесса, может быть, есть некоторое сознание, а есть подсознание. Да? Или
да.
Есть некоторые такие вещи, которые скрыты, может быть, от глаза, да, что, ну, условно говоря, это некоторая там, новая литература, да, но у нее в подсознании, да, происходят всякие вещи, которые вытесняются, скрываются и так далее. То есть, вот можно ли проанализировать, скажем так, да, израильскую литературу ну, такими фрейдистскими немножко инструментами?
Я не понял вопроса.
Вопрос, какую роль...
Я отвечу «да».
То есть, можно ли сказать, да, что когда вот русское влияние, да, или влияние русской литературы уходит из сознательного поля, да,
да,
оно, тем не менее,
я понял.
Сохраняется где-то подспудно? Или оно сменяется на что-то?
Не, я бы сказал так, что ну, здесь это становится интересным, может быть, для литературоведа. В поэзии уже нет, да, значит, от русского отошли явным образом. Okay? В поэзии это уже и в сознании, и в подсознании новейшей израильской поэзии уже лежит англо-американская поэзия. Да? А нежели, может быть, у самых молодых ну, как вам сказать, вопросы, касающиеся метрики и строфики, да, тогда они подумают, но уже не о русском, а о представителях, да, того русского. В прозе же, я думаю, что вот это русское подсознательное, да, оно еще есть. Сидел бы здесь, как должно было быть, Раи Хен, да, он бы вам сразу рассказал, как переводы Хармса, им сделанные, да, повлияли и на его оригинальные творения, да. И там это опять-таки открыто. Не говоря уж о том, что есть и такое, ну, есть такая группа молодых писателей русского происхождения, да, которые этого никак не скрывают, а наоборот наяву.
Тогда еще один вопрос. Вот вы начали с того, что указали на некоторый такой параллелизм развития русской и новой ивритской литературы, ну, начиная там вот Ломоносов, Тредяковский, Кантемир, да, и сопоставили им то, что происходило в конце 19 века, да?
Точно.
Можно ли, скажем, эту линию продолжить? То есть можно ли сказать, да, что развитие русской литературы и новой ивритской литературы, оно изоморфно, да, только со сдвигом там на... Я не знаю, на 100 лет там. Или это в какой-то момент эта параллельность, она исчезает?
Ну, во-первых, вы знаете, я не берусь отвечать на такие огромного масштаба вопросы. Могу сказать поскромнее то, что я это часто говорю моим студентам, да, особенно в области поэзии, ну, так как я занимаюсь поэзией, да, что они... Да, что эта изоморфность, как вы ее назвали, всегда там. И что вообще многие процессы в нашей литературе, да, ну, как вам сказать, более легко их сравнивать с русским, чем, скажем, с немецким. Да? И вот влияние перевода на собственную литературу, да, и некоторые тематики, вообще-то да, но опять-таки в прозе, я думаю, такого сказать сложнее, наоборот.
Если появились, у меня появился еще один вопрос, но я лучше пока подожду его, приберегу.
Спасибо. У меня тоже вопрос, касающийся прозы, так что извините, если это не совсем вашей специальности. То есть, во-первых, мне бы было интересно услышать, ну вот вы назвали несколько имен там, русских поэтов, да, которые повлияли на ивритоязычную литературу, на прозаическую литературу, ну, на прозу, да, может быть, более позднего периода, да, чем вы говорили, там, после 50-х, после 60-х годов. Да, есть ли вот такое влияние кого-то из русских, ну, русскоязычных, да, писателей? Это один вопрос.
На русскоязычных?
Нет, на, ну...
Я не понял.
Кто-то из, ну...
Русских?
Русских на писателей наших. Влиял ли на ивритскую прозу? Вы могли бы назвать, ну, если можете, назвать несколько имен? Спасибо.
Я не совсем уверен, что понял... О каком, о каком периоде мы говорим?
После 50-х.
После 50-х. На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. После 50-х такого найти очень трудно. О. Насколько я знаю.
Ну,
я вас не вижу.
Вот я теперь уже здесь.
О.
У меня вопрос. Значит, переводная литература может существовать в двух ситуациях. Да, это может быть
что?
Переводная литература может существовать принципиально в двух разных ситуациях. Это ситуация Жуковского, который переводит европейскую поэзию, и существует презумпция, что любой образованный русский человек, того дворянского круга, к которому он апеллирует, может взять стихотворение Жуковского, положить рядом Шиллера и посмотреть, что же такое господин Жуковский сделал с Шиллером.
Так.
И извлечь некое эстетическое переживание, как понятный немецкий текст теперь живет и дышит по-русски, допустим. Да? Есть другая ситуация, которая, ну, наступает несколько позднее, когда переводчик исходит из того, что большая часть читательской аудитории его за руку не схватит и в оригинал не посмотрит. Вопрос. Когда происходит вот та временная граница, когда ивритоязычный читатель перестает сличать новый ивритский перевод с русским оригиналом и начинает это читать как некоторый автономный текст. Вот мой вопрос.
Замечательный вопрос. Окей, спасибо. Спасибо. Вокруг этого даже был один неприятный момент. Ну, со мной лично, да, скажем так. Был фестиваль поэзии. Это я вам отвечаю так, немножко косвенно. Хорошо? Был фестиваль поэзии. Речь шла о переводе Евгения Онегина, Шленского. Кто-то, думаю, что даже и я, сказал публике, да? Ну, что вы хотите? Когда это делалось, все читали по-русски. И все проверяли, все читали с оригиналом. Да? Потому что, ну... И вдруг там произошел скандал. Потому что встал какой-то старый человек из Йемена. Да, и говорил, как же так? Мы приехали в 1936 году, мы это тоже читали. Мы русского не знаем. Это все читали. Да? Окей. Скандал-то скандал, но на самом-то деле в 40-е годы, я думаю, что в Палестине, а потом в Южном Израиле все сверяли все время, да, с русским, это уж точно. Да. Когда это перестало существовать, я думаю, что в те же 50-е, да, но, как ни странно, появилось у нас вновь. Теперь, для меня это уже теперь, да, начиная с 90-х, да, конечно, опять уже люди некоторые читают, да, и так, и появилось, и здесь ситуация даже усложнилась, потому что вновь появился русский метод перевода поэзии, и не все это любят. Объяснить? Вы понимаете, скажем, какие-то люди, которые уже приехали в 90-е годы, переводят на иврит, скажем, Есенина. Но ясно, что они в какой-то мере это переводят для себя и для своих. Да? А вот Сабра это читает совершенно иначе. И многие чего не понимают. Я вам как-то ответил? Ну, вот.
Да я, может быть, свой вопрос задам, который у меня был прибережен. Что вот когда описывают взаимодействие еврейской литературы разных эпох, да, с другими литературами, очень часто возникает ощущение эпигонства, да, что вот еврейская литература, она такая вторичная. Но вот был эллинистический период, были какие-то еврейские эллинистические авторы, которые были, конечно, не такие великие, как там греческие авторы, да, но они им подражали, они вторичны по отношению к эллинистическим авторам. Или там в средние века. Вот была великая арабская средневековая поэзия, а были какие-то еврейские поэты, которые пытались подражать великой арабской поэзии. Да? Или вот там была великая русская литература, а был наш Маяковский, наша Ахматова, которые были как бы такими вот эпигонами, да, по отношению к некоторым оригиналам. Да? И всегда литературоведы как бы задаются вопросом, а в чем, скажем, специфичность или что, собственно говоря, делает еврейскую литературу заслуживающей какого-то самостоятельного внимания. Да? И находили ответы, там, я не знаю, в средние века, например, вся вот эта вот интертекстуальность, использование библейских аллюзий там и так далее, говорили, что вот это вот уникальное свойство еврейской литературы, то, чего нет у арабов, а вот у евреев есть, и это вот очень круто с точки зрения литературоведения, да, интересно в этом разбираться, там, заслуживает внимания. Да? Вот если на такой же вопрос вам бы задали, да, вот, собственно говоря, что делает там Шленского или там вот всех тех поэтов, там Рахель или Лео Гольдберг, да, интересными для литературоведа, да, не как, скажем, отражение каких-то великих фигур в русской литературе, а как неких самостоятельных, имеющих самостоятельный интерес для литературоведа, не как национальных поэтов, да, которые интересны, ну, как бы, с точки зрения там, построения национальной культуры, литературы, да, а вот по большому счету, по гамбургскому счету, да, то, что, условно говоря, по большому счету в израильской литературе, в новой еврейской литературе есть такого, что может привлечь литературоведы, вот, как бы, который не связан какими-то национальными сантиментами с этой литературой.
Хорошо, я отвечу честно. Okay? И ответ делится на два. А. Есть такие литературоведы, которые вам ответят, в конце концов, что, ну, к сожалению, да, эпигонство. Okay? во многих случаях. Беспощадно. Да? Ну, не на все, конечно, не всегда, но, скажем, целые эпохи, да, просто обозначит эпигонство. Скажем, та же ранняя Гаскала. Это уже делалось как бы не нами и не нашим поколением, а уже очень давно. Уже писались такие, ну, немножко утрированные статьи. Наша вся эта старая литература, она вообще сплошное эпигонство. Давайте про нее забудем, и все. Да? Второй ответ, он интересен. И это не мой, но ну, я к нему присоединяюсь, скажем так. Да? И он, вы знаете, ведет обратно в Средневековье, к Иуда аль-Харизи. Вы помните его предисловие к книге «Тахкемони», да? Где он заявляет вообще неимоверную вещь, что вся арабская поэзия украдена у нас. Да? «Ваим таволим лицат агрим, ушаалта ватаан гунов гунавты мэрец айврим». Да? Значит, обратись к арабской поэзии, спроси ее, откуда ты, и она тебе ответит, меня, как Иосифа, похитили, да, в стране ханаанской. Ответ вот какой, что все эти влияния, все, даже все это эпигонство, когда оно проходит через иврит, через язык, оно приобретает какую-то чуть ли не мистическую ценность, которая заложена в самом языке. Да? Это можно, скажем, показать именно, например, того же перевода Шленского Онегина. Да? Если его сравнить, это уже делалось с другими переводами на другие языки, скажем, да? Знаменитый странный перевод Набокова. Да? Ну, это не проза, нерифмованным белым стихом, да, или французские переводы. А вот у Шлёнски здесь переводчик может возмутиться, да, иногда превращает остроты Пушкина в талмудизмы, да, интересные. Пушкин получается таким умным талмудистом, да. С другой стороны, это уже особенность иврита, да. Ответ на ваш вопрос, по-моему, таков, что сам язык определяет все. Это можно и показать на Агноне. Знаете, когда его переводили, немцы говорили, а зачем нам нужен такой вторичный Ман, Томас Ман? Ну, вот ничего нет. Да? Им всегда ответ, читайте на иврите, все поймете.
То есть, условно говоря, читать израильскую литературу в переводах смысла не имеет?
Не, ну, коллеги меня убьют. Нет, имеет смысл. Имеет смысл. Но все-таки, да, как со знаменитым фосовским переводом Гомера, да, Фос же заявил, дорогой читатель, если тебе понравился мой перевод, да, кинь в огонь и изучай греческий.
Раз. Здрасте. У меня вот такой вопрос. Как вы сказали, еврейские модернисты вдохновлялись, ну, вот русскими, вы там сказали, Пушкин, Лермонтов.
Не, я сказал там Маяковский.
Блок. Да, Маяковский и прочее. А в это же время русские модернисты читали что-нибудь из еврейских модернистов, вдохновлялись ли? Была обратная связь?
Да.
А вот, примеры можно?
Специалисты сидят к вам ближе, чем я.
Так, значит, примеров очень много. Значит, во-первых, книга Бялика в переводах Жаботинского, изданная в 12 году, имела огромный успех и оказало влияние, в том числе ритмическое, на того же Маяковского. Да, и собственно, имя Бялика упоминается в его стихах.
Да.
Значит, затем в 18 году.
Но вы знаете, что Бялик это очень не любил?
Да.
Да. Да. Ему, во-первых, он встретился с Маяковским. Встретился.
Да?
Да.
Ну, этого я не знаю, о Маяковском.
А потом он очень не любил, когда ему рассказывали. Вы там...
Упоминаетесь. Да.
Упоминаетесь, вот. Ну, Маяковский.
Да. Значит, в 18 году, значит, была подготовлена большая антология в еврейской поэзии, но это было вообще в рамках так называемых инородческих антологий. Значит, была целая серия антологий армянской поэзии, латышской поэзии, польской поэзии, начиная с 15 года это готовилось. Но в этом участвовали, в переводах этих стихов участвовали крупнейшие русские поэты того времени. Значит, что касается еврейской антологии, то по предложению упоминавшегося уже Гершинзона, значит, составителем ее стал Владислав Ходасевич, человек, у которого было с еврейскими корнями все было очень сложно, потому что он был внуком знаменитого одиозного выкриста Брафмана, блециста. Вот. Но тем не менее, он ощущал себя, в известной степени ощущал себя евреем при этом и говорил об этом. Вот. И, но еврит он не знал. Значит, и поэтому к антологии вместе с ним готовил Яффа, сионист, писавший стихи, в том числе и на русском языке. Вот. И в переводе этой антологии принимали участие наряду с Ходасевичем самим Вячеслав Иванов, Брюсов, Сологуб, Балтрушайтис, это с одной стороны. С другой стороны, молодые сионисты, среди которых были люди впоследствии тоже в русской культуре, сыгравшие некоторую роль, например, Маршак, Самуил Яковлевич, например, Берков, знаменитый впоследствии литературовед. Да. Кто? Нет, он участвовал в переводе антологии. Да. Вот. Но... участвовала в переводе Элишева, впоследствии ивритская поэтесса русского происхождения. Вот она была одним из переводчиков. То есть состав переводчиков был очень сильным, и эта антология неоднократно переиздавалась, а Ходасевич впоследствии издал свои переводы из еврейской поэзии отдельной книгой. И на творчество Ходасевича эта работа над этими переводами оказала несомненное влияние. Есть его статьи об этом. То есть для него этот диалог был очень важен. По крайней мере, для одного первоклассного русского поэта это было очень важно. И, но в общем, импульсы какие-то, исходившие от еврейской литературы, в том числе литературы на иврите, они были достаточно сильными, если говорить о русской литературе Серебряного века. С литературой на идише там тоже были импульсы. Шоломаш, например, который был одним из популярнейших драматургов в России, и вне еврейской среды тоже, и который общался с Андреем Белым, который писал об этом. Но вот если говорить о литературе на иврите, то, конечно, прежде всего, вот эти еврейские антологии оказали влияние.
Семен, я просто хочу сказать, что тот вот вопрос, который ты задал насчет эпигонства, не эпигонства, это, ну, в общем, проблема, она имеет длинные исторические корни. В сущности, обсуждению, ответу на твой вопрос целиком в большой степени посвящено предисловие Жаботинского к книжке 12-го года Бялика, где он говорит, ну вот я там, типа, верьте слову, первоклассный поэт, но как русскому человеку, который вырос на Пушкине, предъявить это обратно по-русски и объяснить, что это, в общем, все не второй сорт, а первый. Ну и дальше он, там, некое теоретическое рассуждение, что надо в переводе вытаскивать и показывать, чтобы вот его убедить, ну и там это то есть эта проблема, она на самом деле в том числе провоцирует некие творческие задачи.
Я к этому хочу добавить одну смешную вещь. Okay? Вообще-то Вы знаете, все переводчики знают, что все ноют. Ну, X, Y, непереводим, это непереводимо и так далее. Это уже, об этом говорить не приходится. Но в иврите, кажется, это особенно сильно ощущается переводчиками, да? Что иврит плохо переводится. Вот в связи, господин Дымшин, в связи с этим предисловием Жаботинского, когда вышла в свет эта книга, я об этом толком не знаю, потому что я об этом знаю вот так, скажем, да? Оказывается, знаменитый довольно антисемит Буренин, да, написал какую-то гадость, да, про эту книгу. А? Не, ну, про эту особенно. Хорошо. И тогда, как, и тогда очень интересно, тот же Давид Фишман, да, ответил Буренину, но на иврите. Значит, другим, не, поймите, другим читателям, да, другим читателям, тем читателям, которые могли читать и Бялика в подлиннике, и перевод Жаботинского, и гадость Буренина. Да? Он написал так, цитирую по памяти. Рассказывают Буренину, что у нас Хацаир Бялик, молодой Бялик, спрашивает Буренин, а сколько ему, этому молодому человеку? Ему отвечает, 35. Эйзе мин цаирзе? Что это за молодой человек? Спрашивает Буренин. Объясняет ему. Эйзе халыш, да? Ху халуш. Халыш. Переведите вы, что такое эйзе халыш. Да? Эйзе халыш значит, он слабый человек. Но что такое слабый человек в таком, ну, раввинском сленге? Это человек, который стал слабым, да, потому что учился так много, да, что стал слабым. Это синоним гения. Да. Если сказать о ком-то, что он ахалыш, да, значит, это великий гений. Он стал хлюпиком, потому что так долго сидел и изучал Талмуд. Да. Так пишет Фришман. Объясняет антисемиту Буренину, да, что Бялик эрза халыш, да? Ответ Буренина, в больницу сразу, да, если ему плохо, и так далее, и так далее. Что из этого выходит? Что Бялика переводить с иврита нельзя и не надо было. Понимаете? Вот.
Нету больше вопросов? Нету, спасибо, ну, спасибо большое. Спасибо большое.